эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах, АМ на частоте 549 кГц, в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о том, что с 1 мая 2018 года в России минимальный размер оплаты труда увеличен в среднем минимум до 11 163 рублей, то есть до уровня так называемого прожиточного минимума. Сколько сегодня зарабатывают в Крыму по документам и на самом деле? Хватит ли денег в крымском бюджете, чтобы поднять крымчанам зарплаты? И можно ли прожить на прожиточный минимум? Во всем этом мы будем говорить. И сегодня первый наш собеседник Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ и бывший заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, начнем, может быть, даже вопроса не столько экономического, сколько околоэкономического. Вот почему вообще появились эти вторые, так называемые, майские указы президента? Почему именно вот с 1 мая решили поднимать минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума? Почему нельзя было там сделать это 1 января или, наоборот, 1 июня? Это какой-то такой символизм прединаугурационный или есть какие-то другие причины?
Я думаю, что там связь какая-то сложная, смесь символизма и технических предпосылок, когда это реально можно было сделать, ну, в первую очередь, с точки зрения бюджета, потому что очевидно, что подобного рода решение, оно подразумевает определенные усилия со стороны бюджета всех уровней.
Хорошо. Итак, теперь...
На весь год не хватало, там, а вот с мая, видимо, получалось. Сводились.
Хорошо, хорошо. Теперь давайте, собственно, к самому главному из всех этих вопросов. Почему до 1 мая 2018 года, плюс там формально-неформально, об этом мы будем говорить позже, почему до этого минимальный размер оплаты труда не дотягивал до прожиточного минимума? То есть законодатель российский предполагал, что у российского гражданина может быть какой-нибудь другой источник дохода, что ему минимальной зарплаты не должно там хватать для прожиточного минимума. Или это прожиточный минимум был настолько завышен? Или я чего-то вообще не понимаю во взаимоотношениях зарплаты и прожиточного минимума?
Ну, прожиточный минимум и зарплаты в разных странах могут соотноситься по-разному. В России тоже была какая-то своя определенная традиция. Тем более же есть у нас очень большая страна, и везде разные уровни и доходов, и зарплат. Поэтому вот как-то устанавливать во всей стране единый стандарт и того, и другого было бы, наверное, не очень удобно с точки зрения и самого бюджета, и бюджетного управления. К тому же, повторюсь, что у нас действительно значительная часть малополучающих людей висит на бюджетах всех уровней, то есть они непосредственно получают свои доходы из бюджетов, и, пожалуй, здесь лежит ключевая часть вот этой самой нагрузки, как обеспечить, чтобы низкополучающие социальные работники, работники сферы образования и здравоохранения действительно получили те деньги, которые обеспечат им прожиточный минимум. Вот это была ключевая задача.
Вот смотрите, в Министерстве труда Российской Федерации отмечают, цитирую по газете «РУ», что сегодня есть распоряжение федерального правительства о выделении субъектам дополнительно порядка 20 миллиардов рублей на повышение заработной платы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая. Как рассказал глава ведомства во время недавнего заседания Генерального совета Федерации независимых профсоюзов, сейчас готовится решение о предоставлении регионам на эти нужды еще 16,5 миллиардов рублей. Итак, 36 миллиардов рублей, которые нужно вот взять и найти откуда-нибудь. Вот эти деньги есть в бюджете или этих денег нет, и потом нужно будет что-то решать?
Ну, эти деньги, скажем так, в бюджете все-таки есть. Это не такие уж совсем запредельные суммы, которые нельзя нигде найти. Тем более напомню, что у нас на некоторое время была заморожена индексация заработных плат государственным служащим и некоторым другим категориям граждан, а также социальная индексация социальных пособий в связи с отсутствием средств. Сегодня все равно нужно каким-то образом компенсировать людям то, что они недополучили в вот эти годы экономического спада, с которых мы вроде как к настоящему моменту выбрались. То есть эти деньги есть, вопрос в том, насколько этот вопрос стоит приоритетным с точки зрения правительства, повышать доходы наиболее низкооплачиваемым гражданам.
А вот насколько этот вопрос стоит в приоритете? Потому что, насколько я могу судить из заголовков, по крайней мере, из заголовков новостей, Российская Федерация впервые там за все годы, ну или, по крайней мере, за последние там 20 лет, сокращает, например, оборонные расходы, потому что на все денег перестало хватать. И вот на фоне сокращения военной отрасли, которая традиционно в России всегда была, ну, в числе первых, такое вот, пусть не запредельные деньги, но все равно где-то 36 миллиардов надо взять. Вот это действительно приоритет? Или их могут и не выделить, а потом будут оправдываться, почему не выполнили?
Нет, я думаю, что в данной ситуации эти средства, безусловно, выделят. Другое дело, что там, где регионы сами призваны финансировать часть расходов на повышение окладов, там могут возникнуть проблемы. Но я надеюсь, что вот в 2018 году всех этих проблем удастся избежать. Тем более, что, ну, давайте сопоставим. У нас федеральный бюджет порядка 16 триллионов рублей на сегодняшний момент. И, в общем-то, 36 миллиардов рублей как-то можно найти.
Но это кажется в сравнении со всем бюджетом в целом. А ведь бюджет-то уже расписан по статьям, то есть их где-то нужно отщипнуть, плюс, насколько я понимаю, бюджет-то в этом году все равно опять...
Нет, это было запланировано. Ага. Это как раз планировалось при подготовке бюджета. Кстати, по поводу военных расходов, то, что вы сказали, это тоже, в общем, довольно интересная штука, потому что обычно у нас считают бюджеты до того, как они исполняются, а имеет смысл считать уже после того, как бюджет был исполнен. Тут иногда вскрываются иной раз совершенно иные эффекты, и может быть, что экономия на тех статьях, которые изначально заявлялись как статьи под урезание, совсем не будет наблюдаться по факту.
Хорошо. И вполне возможно... Вот вы... Есть еще несколько вопросов, но раз вы уже затронули региональный аспект, вы говорите, что есть такие регионы, которые должны сами дофинансировать вот это вот повышение. По какому принципу вообще в Российской Федерации распределяются эти регионы? Кто будет дофинансировать, а кто будет сидеть на федеральных дотациях?
Ну, есть у нас в Российской Федерации несколько категорий регионов с точки зрения того, получают ли они и насколько серьезную поддержку они получают из фонда, который уравнивает бюджетную обеспеченность различных регионов. Есть несколько регионов-доноров, в основном это нефтеносные и центральные регионы с большим таким экономическим потенциалом, но их немного, их порядка десятка с небольшим, а вот есть регионы крепкие середняки, есть регионы хронически дотационные, вот, в которых вообще практически большая часть их доходов составляют перечисления трансфертов из федерального бюджета. Вот если мы смотрим на эти три категории, то, конечно, сильные регионы должны справиться совсем с этим делом сами, а вот регионы, которые слабы, им, видимо, будет выделена на всю сумму поддержка.
Крым, о котором мы так много говорим, он традиционно ведь относится к дотационным и даже, можно сказать, к хронически и глубоко дотационным регионам. И вот, тем не менее...
Супердотационным, да.
Супердотационным, безусловно, в первой тройке. Да. А вот, по заявлениям относительно недавним крымских местных чиновников, там средняя зарплата в 2018 в Крыму должна приблизиться к 30 тысячам рублей. Вот, если средняя зарплата 30 тысяч рублей, зачем крымчанам вообще тогда поднимать, есть ли необходимость поднимать там минимальный размер оплаты труда? Или на самом деле 30 тысяч это просто такая статистика, а большинство все равно, большинству крымчан все равно нужно будет подтягивать?
Я, честно говоря, не знаком так вот серьезно с состоянием крымского рынка труда и его реалиями, но могу сказать одну вещь, что для многих бизнесов с 1 мая возникает такая довольно интересная дилемма, потому что им нужно либо подтягивать маленькие оклады до прожиточного минимума, либо каким-то образом избавляться от людей, переводить их на полставки или, вообще говоря, переводить их в такой теневой. Неявно переводить в теневой сектор, потому что далеко не все бизнесы способны на сегодняшний момент потянуть такое федеральное решение, и это, наверное, приведет к большим подвижкам на рынке труда. Как это вот будет происходить в Крыму, еще раз повторюсь, не могу точно сказать, поскольку это не моя зона профессиональная знания.
Хорошо, спрошу вас по общероссийской проблеме. Рост зарплат традиционно, насколько это вообще там, можно сказать, даже определено каким-то таким незримым законом рынка, всегда влечет за собой повышение инфляции. Вот если традиционно там планировалось ну, 2-2,5% или около того, как оно сейчас, то повышение может привести... повышением рот может привести к росту инфляции до 3-4%. Не будет ли так в конечном итоге, что инфляция съест все то, что собираются повысить, и в результате никто не обогатится, только проблемы дополнительные возникнут?
Нет, я думаю, что в данной ситуации такого скачка инфляции ожидать не стоит, тем более это будет так. Эти деньги достанутся в основном низкооплачиваемым категориям населения. Часть из них, видимо, будет погашать ранее взятые кредиты, часть из них потратит эти средства на такие вот вещи, которые сильно у нас подорожать не могут. Поэтому там, где цены регулируемы или почти регулируемы. Поэтому я думаю, что такого сильного скачка инфляции, который бы тем более съел всю прибавку, уж точно не произойдет.
Ну и последний к вам вопрос. Тут ведь речь идет о повышении только номинальной стоимости, ну, того минимального размера, который на самом деле находится на бумаге, а по сути-то с него нужно будет заплатить подоходный налог, то есть в результате все равно денег не хватит до прожиточного минимума. В этих условиях будут ли потом повышать до того, чтобы фактически эти цифры сравнялись, или прожиточный минимум опустят, или так и оставят до следующей там 20-летки?
Давайте дождемся ближайших решений. Вот в мае, видимо, будет объявлена новая экономическая программа, где речь пойдет, видимо, о какой-то другой схематике налоговой системы, а может быть, о повышении каких-то отдельных налогов. И нужно будет смотреть на все эти повышения индексации и прочие номинальные цифры уже с точки зрения конструкции новой налоговой системы, а сегодня пока такого рода выводы делать рано.
Хорошо, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ и бывший заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований, сотрудник кафедры политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут говорим о том, что такое повышение... Ну, как мы говорим? По крайней мере, кое-кто из депутатов Государственной Думы Российской Федерации, например, там депутат Щапов в интервью российской газете «Ру», сообщает, что вот такое вот повышение, оно, во-первых, потребует больше денег, чем это предусмотрено, а во-вторых, что, цитирую... В некоторых случаях зарплаты низкоквалифицированных специалистов фактически сравниваются с высококвалифицированными. Это серьезно демотивирует последних. Люди не понимают, почему они должны работать больше, на более ответственных должностях, с большей нагрузкой и при этом получать зарплату на уровне технички или уборщицы. Конец цитаты. По его мнению, уже сейчас стоит вопрос о пропорциональном повышении зарплат всем бюджетникам. По самым скромным подсчетам, на это потребуется примерно в 10 раз больше, чем изначально заложено, порядка 400-500 миллиардов рублей. Вот по вашему мнению, не приведет ли такое, когда самым низкооплачиваемым поднимают, а высокооплачиваемым нет, не приведет ли это действительно к демотивации последних, не приведет ли это к миграции людей из среднего звена, в нижнее, например?
Ну... Я думаю, что, конечно, такой миграции не последует. Во-первых, потому что поднимают зарплату с сверхнизкого уровня. Да? То есть, казалось бы, что уже меньше платить невозможно, и теперь по закону становится возможно платить больше. То есть, прожиточный минимум какой-то на самом деле.
Кроме того, Василий, вы меня слышите?
Да, это как раз... И это не означает, что всем все повысят. Да, я думаю, что здесь существует, в России существует механизм перехода на полставки, потому что у нас нет почасовой оплаты труда, понимаете? У нас есть только вот такая вот как бы месячный оклад, да, а что под ним скрывается, а может скрываться полставки, и на полставки можно работать так, что, в общем, на доработку времени не останется нигде, да? А может быть реальные полставки. Поэтому здесь есть определенная лазейка для работодателей, а как для государственных, так и для частных. Вот. Но, а что касается того, что множество специалистов получают низкую зарплату, то стоит вопрос о том, что им необходимо ее также повысить. То есть очень низкого уровня, да, то есть, ну, низкого,
я прошу прощения, мне говорят, что у нас есть слушатель. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Доброе утро. Я хотел спросить собеседника. Вот у меня есть товарищ, так, он живет в Грозном, пенсионер. Так, он объяснил ситуацию, говорит, я говорю, почему у нас пенсии такие низкие в Крыму? А он объясняет, что нам, говорит, в Грозном доплачивает Кадырову. Потому что ему дань платит император. Вот это приплачивает. Если не будет приплачивать, значит, тогда они могут выйти из состава, типа того. Почему он такое? Там приплачивает, а нам не приплачивает.
Хорошо, спасибо вам за вопрос. Мы его обязательно поставим нашему эксперту. Василий, итак, вот прежде чем там закончить с лазейками, вот тут слушатель с полуострова интересуется, почему в Чечне пенсионерам доплачивают из местного бюджета, а в Крыму не доплачивают? Так можно вообще?
Ну, получается, что в России так можно, потому что москвичам доплачивали очень много времени, а жителям других некоторых стали доплачивать совсем недавно. Это такая вот странная политика, да, когда на самом деле хорошо бы, чтобы просто пенсии все стали более большими, да, на общенациональном уровне, и чтобы не было такой дискриминации, потому что получается, что пенсионер вот в одном регионе получает большую доплату, а в другом ничего. Это, конечно, несправедливо. И здесь главный вопрос к пенсионному фонду и к местным властям, да, потому что местные власти, конечно, то, что они доплачивают, это неплохо. Для пенсионера, с точки зрения пенсионера. Но вот в Крыму почему этого нет? Большой вопрос. Потому что денег не хватает. Но это всегда такой аргумент всегда можно привести. Но у людей ведь тоже денег не хватает, понимаете?
То, что денег не хватает людям, это мы прекрасно понимаем. Весь вопрос в общем бюджете, во всех смыслах. Вот, например, «Новая газета» пишет, что для того, чтобы повышать по этому новому первомайскому указу зарплаты, в Мурманской области, например, в деле медицины влезают в бешеные долги, там главные врачи и тому подобное, и в результате начинается бегство персонала, и половина, это я сильно преувеличиваю, но многие населенные пункты остаются без фельдшерской помощи, без машин скорой помощи и тому подобных вещей, просто потому что вот надо повысить зарплату, соответственно, просто сокращают персонал. Это может повториться по всей России?
Конечно же, это может повториться. Это единственный эффективный способ, какой придумали у нас в структурах, да, бюрократических, государственных. Если денег нет, то что надо сократить и оставшихся повысить. Или просто никого не сокращать, повысить ставку и перевести всех там на 0,7, на 0,5 ставки при сохранении нагрузки реальной. Вот это вот то, что есть. Понимаете, когда нет почасовой ставки по оплате труда, а у нас в России нет почасовой ставки по оплате труда, это серьезнейшая проблема. Это оставляет колоссальную, не то что лазейку, это целый туннель для махинации, просто тоннель. И никто ничего не сделает, по большому счету. И, конечно, в этой ситуации можно сократить, но не обязательно сокращать, да, можно просто сказать так, ну, дорогие, ну, вот тогда вот уменьшаем вашу там ставку, прошу прощения, вы не будете получать те же деньги, но оформлены будете по-другому.
Понятно. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Василий Колташов, сотрудник кафедры политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. А с нами на связи Виталий Шапран, главный финансовый аналитик, эксперт рейтинг. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в России решили уравнять с 1 мая минимальную оплату труда и прожиточный минимум. Что можно сказать насчет этого экономического, оправданности этого экономического решения? В большинстве стран мира, в том числе в Украине, это так или это не так? И если это не так, то стремятся ли все привести к такому соответствию? Или не стремятся, или всем все равно в мировом масштабе?
Ну, в западный мир он давно отошел от этой концепции, то есть считается, что минимальная заработная плата должна быть выше прожиточного минимума. Вот. В Украине кризис показал, что возможна ситуация обратная, когда минимальная заработная плата ниже, да, и она воспринимается скорее как некий измеритель налогов. Вот. Ну, а на постсоветском пространстве, да, считается, что обычно минимальная зарплата должна быть равна прожиточному минимуму. И обычно это закреплено законодательством и запрещается правительству изменять эту паритетность.
Есть ли у нас звонок? Мне говорят, что у нас есть... Ну, два звонка мы не примем, но одного, пожалуйста, говорите вы в эфире.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Это самое. Я хочу поговорить о минимальной, говорить о зарплате, обо всем. Я вот житель Крыма. Да, у нас зарплаты не очень большие. И пенсии не очень большие, минимальные. Но вы знаете, что нам хватает. Я вот буду говорить, хватает. Вот я живу в простом поселке. У нас... Почти в каждом дворе по одной-две машины. Я уже говорил это как-то один раз. Все живут люди, чтобы тут мы подошли масти, чтобы холодные были. Нет.
Спасибо, вы не голодные, не холодные, у вас есть две машины. Это мы поняли. Давайте, у нас есть второй слушатель. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, я вот как раз скажу, только товарищ говорил, что и не холодные, и не голодные. Пенсия 8400. И будет повышаться минимальная зарплата. А за пенсии ничего не сказано. Я не знаю, как он холодный, за 8400 проживает, если надо коммуналку на 3000 заплатить. А как на остальное вот жить пенсионеру? То я вот этот вопрос и не знаю.
Спасибо и вам за ваше мнение. Виталий, главный финансовый аналитик и эксперт рейтинг, простите, мы уже не сможем, наша программа подходит к концу. Большое спасибо вам за то, что вы включились в наш эфир. Дорогие радиослушатели, мы обязательно будем возвращаться к освещению темы повышения минимального размера оплаты труда в России и в том числе в Крыму. Ни в коем случае не переключайтесь. Радио Крым Реалии. С вами был Сергей Громенко. Мы скоро продолжим.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.